Глава вторая. Стоя над могилой отца, задумался над тем, что в Академии мне достаточно было провести всего 2 года, и тогда я смог бы вернуться раньше к Раймонду Кракену. Кто же знал, что данное ему слово обернется таким образом? Так как за 2 года я успел узнать об устройстве этого мира все, что нужно, а в особенности изучил историю своего нынешнего королевства, ведь проводил кучу времени в библиотеке за чтением книг. Но в то же время я понимал, что толку от меня за стенами учебного заведения не было бы никакого, ведь силы тогда ко мне только начинали постепенно возвращаться. Я был слаб, и это очень меня бесило. Конечно, опыт у меня был, и немалый, но если говорить на чистоту, кто будет слушать ребенка, у которого даже руки дрожат, когда он держит столовую ложку? Спасибо, что не чайную. А еще у меня постоянно кружилась голова, и я ходил, словно сонная амеба. Кракен внутри меня жрал слишком много энергии, которой мне едва хватало на самого себя. Даже меч я держал в руках с большим трудом. Необходимо было подождать нужного момента, пока я не пойму, что уже готов к столкновению с событиями этого могучего королевства, которое стремится за счет захвата чужих земель стать великой империей. Все это понял Раймонд, хоть и спихнул на магию. Впрочем, мое появление тоже нельзя не назвать обычным. Он решил, что мне самое место в Академии, чтобы понять этот мир и научиться в нем выживать. Я по-прежнему удивляюсь, как мне удалось сдержаться во время обучения, чтобы не убить некоторых своих однокурсников, которые явно этого заслуживали, так как постоянно нарывались, дерзили и пытались изо всех сил сделать мое пребывание в Академии чудовищным. Как же это было смешно. Ведь я раньше голыми руками сражался с подземными голиафами. А тут малолетний герцог хотел, чтобы я встал перед ним на колени. И потом он долго удивлялся, как я смог сломать ему одно из них. Сила, конечно, хорошо, но если знать, куда бить, то точно будет результат. И хоть на тот момент я был слишком слабым и порой проигрывал в спаррингах, однако отпор этим тупицам давал знатный, чтобы научить их уму-разуму. Все же мы были детьми, вот только я хорошо помнил свое прошлое. И мозги у меня, разумеется, работали, как у взрослого. Я не убивал сопляков, нет. Но дубасил их так, чтобы они понимали, что за любым действием последуют определенные последствия. В Академии учились не только маги, но и физики, которым предстояло обучиться разным боевым техникам. И не хотелось думать о том, что за стены заведения выйдут охреневшие и борзые оладушки, не отдающие отчета за свои действия. Раз уж их родители не успели образумить свои чада, то пришлось за это дело взяться мне. Спасибо, конечно, они за это мне не говорили, а наоборот, злились еще больше. Меня же это не особо волновало, видимо, им потребуется время, чтобы переварить свои дурацкие поступки. Конечно, по большому счету, это не мое дело, кроме тех раз, когда наезд был лично в мою сторону. Такое я не прощал даже им. Но как одна из причин такого моего поведения... Мне просто было скучно. Не хватало грохота корабельных орудий и утробного завывания изнанки. Ладно, пора приступать к решению собственного вопроса. Я еще раз бросил взгляд на могилу своего приемного отца. Мне довелось в детстве провести под его крышей всего лишь 1 год, но и этого вполне хватило, чтобы понять, что он был неплохим человеком. Ведь хорошо ко мне относился. И пора задуматься над тем днем, когда я смогу отомстить за него и вернуть себе то, что принадлежит мне по законному праву. Зачем мне замок? Да, в принципе, и не нужен. Но и подлым захватчиком так просто его не оставлю. Даже если приемный отец был в чем-то неправ, он погиб как мужчина и был уже частью моей команды. А Кракен своих не бросает и неотомщенным не оставляет. Но для того, чтобы хоть что-то сделать, мне нужна информация. А также стоит подумать о том, куда податься мне самому. Проклятые флаги захватчиков моего родового замка трепыхались на ветру, вгоняя меня в ярость. Но это пока лишь вопрос времени. Я вернулся к своей случайно приобретенной повозке и поехал в ближайший портовый город Мальзаир, чтобы подыскать там прибыльную работенку, так как без денег информации много не добудешь. Да и вообще... Мне хотелось немного размяться, а деньги в этом мире проще заработать мечом. Ну или мне так хочется думать. Уже вечерело, но полагая, что за 3 или 4 часа доберусь до нужного места. Хотя даже если я не успею, то неважно, ведь в темноте я отлично вижу и не съеду в канаву. Я, управляя лошадьми, держал поводья одной рукой, а второй доедал остатки походных припасов. Сложно объяснить простыми словами, какой у меня голод. Видел бы меня сейчас Антоний, мой корабельный кок. Наверное, сразу попросился бы перевести его в другую команду. Не успел я додумать, как одна из лошадей впереди внезапно заупрямилась, и все остальные тоже остановились. Похоже, этот жеребец отличался особенно норовистым характером или просто почувствовал, что у одного из кобыл в упряжке началась течка. Я собрался взяться за кнут, чтобы подстегнуть упрямую лошадь, из-за которой я терял время в пути, но тут в мою голову пришла куда более хорошая и эффективная идея. Из моей спины вырвалась щупальца кракена и огрела по крупу животину. У жеребца выпучились глаза и раздулись широко ноздри. Он ощутил на себе столь мощную силу, которая пронзила его, словно электрическими разрядами. Поняв свою ошибку, он рванул вперед с такой прытью, что остальные лошади чуть не повалились за ним, как кости в домино. Но мне удалось удержать равновесие, натянув поводья немного на себя. Лошади снова смогли подстроиться под вожака и помчались с той же скоростью, что и он. Я остался доволен такой переменой, так как любил путешествовать с ветерком. Такой трюк я мог применять, но не слишком часто. Нужна энергия, чтобы сделать это обыденной вещью. А вот с ней беда. Вообще, щупальца кракена — интересная вещь, если так задуматься. Выглядит он со стороны страшновато, словно из тебя вылазит здоровенный осьминог, а по факту даже одежду не портит. Он и правда вылезает из спины, но в астральном виде, а через сантиметров 30 становится материальным. Еще раз с грустью вспомнил то количество щупалец, которое мог призывать раньше. Тогда я был настоящей машиной разрушения, а теперь... Ладно, не будем о грустном. Солнце тем временем клонилось к закату и окрасило горизонт в рыжие тона. Несмотря на то, что свет от его лучей бил мне прямо в глаза, впереди я смог разглядеть на дороге разбитую телегу со сломанными колесами. Обычно в такие времена, если видишь на своем пути телегу, это не к добру, потому что чаще всего так преграждают путь разбойники, чтобы путешественники немного замешкались, и их можно было атаковать, выпрыгивая из канав с оружием в руках. Часто вместо телеги или повозки лежало обычное поваленное дерево поперек дороги. Но в моем случае перекошенная и сломанная телега говорила скорее о том, что тут еще до моего приезда убили и обокрали каких-то незадачливых бедолаг. И да, я оказался прав. Подъехав поближе, я увидел валяющиеся на земле трупы с дырками от стрел и глубокими рассечениями. Один из них был обгорелым, словно уголек. Но дымок от него уже не шел, значит, на них напали довольно давно. Я притормозил и спрыгнул на землю, чтобы сдвинуть телегу немного вбок и проехать. Раздражают меня эти бандюги, потому что сволочь такие никогда за собой не убирает. Раз сделали дело, так не мешайте остальным идти своим путем. Хотя, с другой стороны, на то они и бандиты, поэтому такие обнаглевшие. Просто какого черта я должен задерживаться из-за всяких недоносков? Я злился еще и потому, что у меня заканчивалась еда. Но что тут сказать? Мир за стенами дома никогда не бывает приветливым. Еще в этих землях преобладают сильные стихийные маги, а я по большей части физик и духовный маг. Но зато у меня есть кракен, который в будущем пробудится окончательно, и тогда будет весело всем. Еще бы корабль подходящий мне найти. Проехав еще несколько верст, я увидел на краю дороги повешенных разбойников на деревьях, качающихся на ветру. И на груди у каждого красовалась позорная деревянная табличка. Глаза у них были выклюнуты воронами, а их тела напоминали распухшие сардельки. Конечно, это были не те разбойники, деяничьих рук я недавно встретил. Похоже, эти неудачники висели здесь намного дольше. Что ж, довольно ожидаемая картина, так как, насколько я слышал, королевство вело войну с соседним государством. А при таких обстоятельствах из войск часто дезертируют, либо из-за страха перед крупными сражениями, которые могли тянуться несколько дней подряд, либо из-за тяжелых условий и жалкого жалования, а также болезней, ведь в местах с большим скоплением людей и отсутствием гигиены зараза распространяется словно по щелчку пальцев. А еще там, где есть горы трупов, вдоволь любят поживиться крысы, переносящие всякую холеру за собой словно тень. особенно во время долгих осад вражеских крепостей, когда запасы вина и пива кончаются, а воинам приходится пить воду из местных застоявшихся источников, после чего тех часто одолевает кровавый понос, приводящий к скоропостижной гибели. Жуткая штука, если нет в крепости достойного лекаря или целителя. Во время войны обычно дезертиры не возвращаются домой, а ищут для себя ремесло полегче, да и поприбыльнее. Ведь куда проще завалить каких-нибудь хреново вооруженных купцов или обычных путников, нежели подготовленных к бою противников. Одним словом, жалкие трусы. Нападать надо на того, кто держит меч в руке. Тогда это намного веселее, не говоря уже о честности. Может показаться, что мы в Ордене Кракена полные отморозки, и, скорее всего, так оно и есть. Но есть свои нюансы. Мы отморозки, у которых существует устав. Задумался, что на дороге нынче должно быть и много других разбойников, которые давно смотались в леса, чтобы не выплачивать налоги и не работать в три погибели за копейки. Чаще всего такие люди относятся к беднякам и крестьянам, собираются в разбойничьи шайки и терроризируют законопослушных граждан в погоне за золотишком и серебром. А во время войн такие случаи учащаются, потому что все внимание, королевские помыслы и военные силы направлены только на борьбу с противником, и внутри королевства начинает без должного надзора господствовать разбойничий образ жизни. Таким образом, людям приходится заботиться о своей защите самостоятельно, а не рассчитывать на поддержку со стороны властей. Через 30 минут мне нужно было сворачивать на перекрестке, и до города оставалось не так уж много. На небе уже мерцали звезды, что говорило о скором наступлении темноты. Черт, хочу есть, хотя нет. Есть я хотел часа два назад, а сейчас я хочу жрать. Думая о своем голоде, я заметил в темноте силуэт человека и, проезжая рядом с пешеходом, понял, что это была женщина средних лет. Она беззаботно щелкала семечки и шла легким прогулочным шагом, собирая своей длинной юбкой пыль с земли. Такой пофигизм у простых женщин можно встретить довольно редко. «А ведь и семечки — это еда», — грустно подумал я. «Извините, барышня», — обратился я к ней, притормозив. «Вам не страшно одной идти ночью в такие опасные деньки? Ведь даже в пределах города можно легко столкнуться с неприятностями, а уж на большой дороге так тем более». Женщина отмахнулась от меня, как будто я сказал ей какую-то чепуху или подобные вещи ей говорили до меня слишком часто. Странно, насколько спокойно она отреагировала. Даже мне показалось, что я сказал это все как разбойник с большой дороги.
«Сударь, я вас умоляю».
Она перестала щелкать семечки на мгновение и отозвалась задорным звонким голосом.
«Чего мне бояться? Я баба деревенская, и чего только не видела к своим-то годкам. Меня гораздо больше пугает 15 моих деток, которые вечно пакостят, что и не углядишь за всеми. Да еще муженек мой недавно напился и чуть не спалил дом, когда завалился спать пьяным и опрокинул свечу на пол».
«Понятно», — произнес я. «А далеко вам идти-то?»
«Нет, сударь, скоро мой хутор внизу по реке будет, да к тому же мне навстречу мой муженек должен выйти вместе с собаками. Так что вы не переживайте», —
усмехнулась она. «Не то чтобы я переживал, просто стало интересно, почему она такая смелая. Если честно, думал, что это может быть ловушкой». «Садись, подвезу», — наконец сказал я ей.
«Да не стоит, что вы, я и сама могу дойти, мне тут недалеко»,
— стала артачиться она, и я не понимал причины, кроме той, что я незнакомец, и скоро ночь. Все же я усадил ее в повозку и подкинул почти до небольшой деревеньки, вокруг которой разглядел высокий частокол. Муж действительно шел ей навстречу, как она мне и сказала, чтобы в случае чего защитить женщину от всяких отморозков. Теперь мне стало ясно, почему она отказывалась. Ревнивый мужик точно дома допрос ей устроит. Я распрощался с ними и стегнул снова лошадей, которые уже немного подустали. Спустя 4 с чем-то часа пути от своего замка добрался, наконец, до города. Но я не понял, с какой стати ворота были заперты, ведь, как правило, их постоянно держат открытыми. Странно, чего они так боятся? Враги королевства не переступали нашу границу, и пока нечего опасаться осады, да и разбойников тоже, так как в городе полно стражников, которые всегда должны присутствовать на посту. Я подошел поближе и, задрав голову, крикнул стражнику, который нес службу на постовой вышке. В свете факела из-за каменных зубьев башни была видна его голова в шлеме.
«Эй, вы там! А чего ворота заперты?»
Он с важным видом взглянул вниз и провел пальцами по своим рыжим усам, похожим на усы таракана.
«Не твоего ума дело!»
— нагло заявил он мне, и в этот момент к нему подошли его товарищи.
«У нас в городе плановая проверка и отлов карманников!»
— вмешался другой тип.
«А я здесь при чем? Открывайте врата и ловите кого хотите!»
— стали бесить они меня. «Да-да, конечно. Так я им поверил. Все же лентяи явно злоупотребляют своим служебным положением. Ведь когда я ехал в темноте, благодаря своему хорошему зрению, заметил, что ворота были еще открыты. Но как только выехал на освещенный участок дороги, где на землю падает свет от факелов, ворота были уже заперты и начали их закрывать именно в тот момент, когда услышали топот копыт и скрип колес повозки. Сначала я подумал, что они, возможно, решили смазать железный механизм, отвечающий за движение ворот, и поэтому начали проверять результат в действии. Но поскольку двери все еще были закрыты прямо передо мной, а их ответы были настолько грубыми, то мое предположение о том, что они могут быть любителями легкой наживы, кажется вполне обоснованным. В каждом мире, где я бывал, эта песня была одна и та же. Что они врата, так стражники творят свой произвол. И это еще мелочи, если берут деньгами. Есть такие, которые придумывают более изощренные способы оплаты. И здесь не только торговля телом. Помню случай, когда одного стражника арестовали за то, что 12 замужних женщин по очереди ублажали его. У каждой дамы были мужья, которые работали в шахтах, и стражник за беспрепятственный пропуск заставлял их убирать и готовить в его доме. Говорят, что он после плетей где-то сгинул в шахтах. Ведь дамы и мужья мне говорили, куда уходят на пару часов. Конечно, я мог сейчас попытаться применить свои силы или около того, но это было глупо. В город тогда не попаду. А еще может к ним подойти подмога. Вот и приходится играть по правилам этих наглых типов, которые даже не подозревают, что их давно раскусил. В любом случае, мне нужно попасть в город. И я туда попаду, потому что уже предвижу их следующие шаги. В этот момент в моей голове прозвучал голос Кракена.
«Пора сожрать, ублюдков».
«Подожди немного, этих трогать не стоит. Но скоро я доберусь до какой-нибудь харчевни. И там мы с тобой нажрёмся вдоволь, насладившись большой порцией местной кухни»,
— ответил мысленно ему.
«Я усталый путник, проехавший множество миль. Мне нужен ночлег. Так что, может, всё-таки впустите?»
— повторил я свою просьбу.
«Если только быстро проедешь, пока наш начальник не заметил. Иначе нам из-за тебя влетит. Но только при условии, что у тебя найдётся для нас звонкая монетка. Мы не собираемся рисковать нарушением устава без веской причины»,
— отозвался другой стражник. Конечно, я ожидал такого поворота в разговоре. Что ж, отдам пару серебряных монет этим оборзевшим кашалотам.
«Найдется», —
ответил я им. «Хорошо, что деньгами», — сказал я сам себе фразой одного моего хорошего друга из Ордена, которого звали Дэйви. Не знаю, откуда он был, но поговорки у него были интересные.
«Только представься для начала»,
— потребовали они.
«Сперва впустите меня. Я не собираюсь глотку рвать, перекрикиваясь с вами»,
— дерзко ответил я. Ворота заскрипели, что явно указывало на их желание получить хотя бы немного денег. Я тронулся с места и проехал под каменной аркой. Там они остановили меня и с важным видом подошли ко мне.
«Барон Джон Кракен», —
коротко бросил им и показал для вида свой родовой артефактный перстень. «В этих краях перстни часто служат лучшим способом показать, кто ты есть, поскольку перстень автоматически подстраивается под размер пальца. А еще имеет привязку по крови, никто другой не сможет его снять с руки владельца. Мой приемный отец, усыновляя меня, провел магическую церемонию инициации, благодаря которой я официально стал представителем его рода».
«И надолго вы к нам?»
— полюбопытствовал еще один стражник, ковыряясь грязным ногтем у себя в зубах.
«Пока не знаю», — пожал плечами. «Посмотрю, как дела пойдут».
«Но должен вас заранее предупредить», — начал один из них, «что если вы задержитесь в городе более месяца, вам придется обратиться в городскую администрацию для оформления документов о вашем официальном пребывании. Таковы требования для всех аристократов. Как вы понимаете, военное время, и представители вашего круга могут в любой момент вызвать в совет для обсуждения поставок продовольствия для армии. И не только по этой причине».
Он прокашлялся и сплюнул на землю.
«Власти всегда должны быть в курсе местонахождения аристократов на случай чего. У нас здесь к этому особенно строгое отношение».
«Ага», — подтвердил его товарищ, добавляя информацию, которая мне уже была известна. «Однако при выезде из города все намного проще. Вам лишь нужно нас предупредить, и мы сами оформим все необходимые документы».
«Я в курсе». Мне уже поскорее хотелось отделаться от них. И я сунул им в руки пару серебряных. Двое из них недовольно посмотрели на такой скромный улов. Однако я сделал непреклонное лицо и грозно взглянул на них, давая понять, что в случае необходимости могу создать им проблемы вместо того, чтобы дать еще денег. Поэтому они больше не стали пытаться выбить из меня дополнительные монеты.
«Осталось лишь проверить повозку», —
заявил толстопузый стражник.
Они начали рыться в повозке, а я с ухмылкой вспомнил, как заранее избавился от окровавленного тента, когда пришлось иметь дело с разбойниками.
«Можете ехать дальше», —
дал добро, когда осмотр был закончен. Я тронулся с места и, петляя по ночным улицам города, вскоре добрался до ближайшей таверны. В окнах на первом этаже горел свет. Как же мне повезло наткнуться на такое заведение, к тому же с прилегающей небольшой конюшней, где я мог оставить лошадей и повозку. В конюшне под соломенным навесом дрых нанятый работник, прикрыв лицо замызганной шляпой. «Кхм-кхм!» — прокряхтел я, приближаясь к нему, чтобы тот раскрыл свои сонные глаза. Но это не помогло, поэтому я постучал по столбу рядом с ним, а затем легонько похлопал его по плечу.
«А что? Кто? Где?»
— резко вскочил худощавый загорелый мужчина, и его шляпа упала на пол. Я молча вручил ему монеты и кивнул в сторону повозки. Он все понял без слов. Дело было простым. Нужно было лишь распрячь лошадей, накормить и напоить их. Поэтому я сразу же развернулся и направился к соседнему крыльцу, в саму таверну. Очень надеюсь, что меня сегодня здесь ждет сытная еда и никаких глупых разговоров. Внутри было немноголюдно, учитывая поздний час. В дальнем углу за столом сидел одинокий, широкоплечий мужчина в плаще, медленно попивая чай. Все указывало на то, что он вскоре должен отправиться в дорогу. За барной стойкой же примостились двое пьяных посетителей, допивавшие остатки рома. Больше в глаза мне никто не упал. Так сказать, самых интересных я сразу отметил и проанализировал привычки из прошлой жизни. Когда заходишь в харчевню, нужно понимать, кому первому дать в борду, чтобы остальные шавки тебя не трогали. Я подошел к хозяину заведения, лысому амбалу с серой щетиной, который с угрюмым и уставшим видом складывал грязные тарелки в раковину. «Доброй ночи!» — поприветствовал я его. «Мне, пожалуйста, самый дешевый номер, а еще хочу заказать много еды».
«Добрый!»
— зевнул тот и, немного задумавшись, назвал цену за номер. Я сразу же оплатил за 4 дня вперед, чтобы избежать ежедневных напоминаний об оплате. Однако на более длительный срок рассчитывать пока не приходилось. Денег оставалось совсем немного, а еще нужно было как-то питаться. Учитывая мой аппетит, который с каждым днем становится все больше, перспективы выглядели не очень радужными. Кракен, развиваясь и становясь сильнее, более прожорлив, как и я. Впрочем, Кракен передает мне часть своей энергии, благодаря чему рост моих сил происходит быстрее, что, безусловно, является большим плюсом. Надеюсь только, что я не скачусь к тому, что буду ходить в одной руке с клинком, а в другой — с чем-нибудь съедобным. Я заказал пироги с мясом, большую порцию пельменей с густой сметаной, оливьешку, холодец, маринованные грибы и 2 запеченных петухов. Что-что, в этом мире еда была вкусной. Кстати, когда я узнал, что здесь делают оливье, то очень удивился. Ведь это любимое блюдо одного из людей в моем ордене. Он его всегда делал сам и говорил, что это древний семейный рецепт. А тут выходит, что этот рецепт знают все. Может, он был из этих краев?
«Сколько еще людей подойдет?» — спросил у меня трактирщик. «Мне просто нужно знать, сколько приборов на стол ставить».
«На 1 персону», —
невозмутимо сказал ему, и, оставив его в легком недоумении, пошел устраиваться за столом возле окна. Потом только сообразил, что место возле окна ночью не самое интересное. Люди часто удивляются моему аппетиту и, возможно, подозревают, что у меня глисты или что вместо желудка у меня бездонная яма. Отчасти они правы. Есть во мне душа одного глиста, но такого здоровенного. А если говорить откровенно, то причина куда банальнее. У меня просто ускоренный метаболизм. мое тело с невероятной скоростью абсорбирует питательные вещества, чтобы восполнить энергию, которую затрачивает Кракен, а также мои магические каналы, которые с каждым разом становятся все мощнее и крепче, хотя они и сейчас крепкие, но пустые. И это тоже меня бесило. Мой заказ был огромным по меркам этой таверны. И, конечно, не поместился на один поднос, поэтому хозяин заведения несколько раз подбегал к моему столу, поднося сочные и ароматные блюда. Я же справился с едой за 15 минут, оставив после себя лишь пустые тарелки и обглоданные косточки. Заплатив трактирщику за легкий перекус, поднялся в свой номер. По размерам он напоминал собачью конуру. Но главное было наличие кровати. Так что на первое время это было вполне приемлемо. Подойдя к умывальнику при свете лампы, под которым висело мутное и грязное зеркало, я взглянул на свое отражение. Длинные волосы, острые черты лица с прямым носом, серьезный задумчивый взгляд и отсутствие бороды. Эх, черт! Как же я гордился своей пышной бородой! Похоже, я действительно уникальный случай и невезучий в этом отношении, ведь моя борода начала расти только тогда, когда мне исполнилось 300 лет. А теперь мне всего лишь 18, что довольно обидно. Мне еще предстоит долго ждать, прежде чем она снова отрастет. И кто знает, не умру ли я до этого долгожданного момента. Я умылся, снял сапоги и переоделся, чтобы лечь спать. Но, сев на постель, задумался. Скрыться мне надолго вряд ли удастся. Вероятно, неприятности настигнут меня быстрее, чем я узнаю все необходимое. В конце концов, я являюсь наследником и имею законное право на замок Кракена, а также право на месть тем, кто захватил мой дом и прилегающие земли. Так что мне следует быть настороже и ожидать непрошенных гостей. Как всегда, в общем, ничего нового. Я опустил голову на тонкую подушку и укрылся одеялом. Необходимо еще хорошенько подумать, какие шаги предпринять дальше. Мои финансовые резервы стремительно тают, поэтому с утра мне следует найти какой-нибудь доходный, но безопасный вид подработки. Ведь для более серьезных задач у меня пока что не хватает сил. Но это не беда. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше, хотя я и не достиг еще нужной готовности для крупных дел. Я слышал, что здесь множество подземелий, населенных монстрами, куда гильдия наемников регулярно отправляет группы людей для зачистки. Конечно, я мог бы присоединиться к ним, но меня не устраивает необходимость работать на кого-то и делиться частью добычи с другими. Поэтому этот вариант я отметаю сразу. Мне нужны значительные суммы, и я планирую зарабатывать их самостоятельно. Ладно, завтра утром прошвырнусь по улицам и выясню, что здесь можно для себя подыскать.
То же самое время. У главных врат Мальзаира.
Стражники сидели в постовой вышке, окружая небольшой круглый стол при свете свечей.
«Ну, на пивас мы уже заработали, и это хорошо», — заявил один из них, поглядывая на монеты, покоящиеся посреди стола.
К ним в этот момент вошел четвертый товарищ и, активно размахивая руками, позвал их на стену со словами:
«Мужики, там еще какая-то телега приближается. Давайте с этих поздних путников тоже бабки собьем».
Стражники вышли на улицу и прищурились, уставившись в лица людей, подъезжающих к воротам.
«Не-е-е-е»,
протянул и помотал головой толстопузый.
«Ошибся ты, Говард. Это шахтеры, и с них ничего не взять. Да к тому же они местные. Я уже отсюда вижу знакомые ружи. Пропускайте их так», —
махнул он рукой. Конечно, он врал. Ничего он не видел, но рисковать не хотелось. Ведь в это время часто возвращались именно шахтеры. И делиться они не хотели, зато вои поднимали знатные, когда их пытались обуть на парочку монет. Другой стражник побежал поднимать рычаг, давая возможность телеге проехать спокойно в город.
«Вот же камень мне в почки!»
— усач ударил ладонью по каменному выступу стены.
«Всего лишь с двух прохожих за день деньги сняли. Еще начальнику стражи должны отдать долю, чтобы ему пусто было. Нам почти ничего не остается».
«Лучше благодари за то, что, узнав о нашем деле, начальник не отправил нас на гильотину. В противном случае, вместо того, чтобы делить с ним добычу, наши отрубленные бошки валялись бы в корзине перед помостом для казни»,
— отметил третий товарищ, почесывая свое пузо.
«А мне вообще все это не по душе», —
высказал свое недовольство другой.
«Можем напороться на какого-нибудь серьезного и вспыльчивого аристократа. И тогда нас выпарют, или того хуже, прирежут прямо на месте».
«Да успокойся ты, Фега», — крепко хлопнул его по плечу ладонью товарищ. «Чего воздух портишь своей трусливой вонью? Наоборот, радоваться надо, что подработка есть. Лишние деньжата всегда пригодятся».
Они было уже хотели вернуться в башню, чтобы передать одному из них добытые монеты и отправить того за пивом в круглосуточную пивнушку, как вдруг их окликнул Говард.
«Мужики, знаете, а мне ведь показалась знакомой фамилия того самого Джона Кракена, которого мы недавно вздули на пару серебряков»,
— с хитрой миной на лице произнес он. Товарищи оглянулись на него, и толстопузый, у которого медленно варил котелок, спросил.
«И что нам это дает? Ну, показалось и показалось. Лучше за пивком сгоняй».
«Да погоди ты со своим пивком», —
толкнул его в плечо усач.
«Пусть Говард говорит».
Всем умным людям известна была одна истина. Порой информация стоит дорого. И если что-то наклевывается интересное, то напарника стоит как минимум выслушать.
«Короче», —
продолжил стражник, потирая руки.
«Жил тут недавно один барон, и тоже с фамилией Кракен. Его 2 месяца тому назад укокошил другой барон Райзен Вольхем, после чего прибрал к рукам замок и все земли покойного. Но, как обычно говорят, победителю все, а проигравшему теплая грелка в ледяную могилку в подарок».
«А ведь это шанс, чтобы поживиться неплохими деньжатами»,
— довольным голосом воскликнул усач.
«Так вот я к чему и вел», —
хохотнул довольный Говард, и в его глазах отразилось коварство.
«В смысле поживиться деньгами? Чего это вдруг?»
— не отуплял по-прежнему толстопузый.
«А с того деревянная ты башка», —
принялся объяснять его товарищ,
«что мы сообщим этому Райзену, что в городе объявился наследник прежнего владельца замка. А он нам за столь ценную информацию отсыпет не только серебряных, но и золотых. Ведь дело-то не шуточное. Объявившийся наследник может стать для барона серьезной угрозой и похлеще, чем просто кость, застрявшая в глотке».
«О-о-о-о!»
До толстопузого наконец дошло, и теперь он тоже присоединился к ликованию от возможной наживы.
«Теперь мне все понятно. Нам здорово повезло, если тот Джон Кракен действительно наследник замка. Я в деле, парни. Мы так сможем подзаработать не только на выпивку, но и на несколько дней попойки».
«Ага. А еще этот самый барон Райзен может открутить нам голову, если будет не в духе», —
заметил вслух второй стражник и окинул всех скептическим взглядом.
«В любом случае, стоит попробовать, так как такая информация однозначно заинтересует его», —
парировал другой товарищ.
«Поэтому не стоит упускать подвернувшийся случай».
Он задумчивым видом потер ладонью затылок, уже предвкушая момент, когда они получат от барона звенящие монеты.
«Осталось только решить, кто из нас отправится туда, чтобы выведать обстановку и в нужном ключе преподнести барону эту информацию». «Считай, что этот вопрос уже решен», —
деловитым тоном снова заговорил Говард.
«У меня в замке имеется один знакомый человек из слуг барона. Я поговорю с ним и скажу, мол, так и так, намекни Райзену, что для него есть важные вести, но за это придется выплатить информаторам деньги вперед. Конечно, придется знакомого тоже взять в долю, а то он так просто помогать не станет. Сами же понимаете, что за бесплатно нынче даже в сортир не сходишь».
Усатый стражник напустил на себя строгий серьезный вид и, сложив руки на груди, сказал хрипло.
«Только смотри, Говард, даже не думай лапшу нам на уши потом навешать насчет монет. Бабки мы будем делить поровну. И не дай бог, если ты припрячешь свой карман на пару золотых больше, сразу в глаз получишь».
«Как ты можешь даже подумать о таком?» —
сплеснул руками Говард, полный возмущения.
«Разве я когда-либо обманул вас, мужики?»
А сам про себя Говард подумал следующее. «В смысле пару золотых монет припрятать себе в карман? За кого они меня держат? Я припрячу гораздо больше, хе-хе-хе». Товарищи дружно скосили на него глаза и чуть ли не в один голос ответили.
«Еще как привирал и получал по морде за это дело неоднократно!»
Один из них даже пригрозил ему кулаком.
«Но это все в прошлом», — защищался, отводя от себя подозрения Говард. «Я же уже давно завязал с жульничеством и больше не махлю за игрой в карты».
Проснувшись утром, я быстро умылся, затем позавтракал в своей комнате, после чего направился в город. Мне нужно было провести разведку и увидеть все своими глазами. Конечно, был вариант расспросить, например, трактирщика, но, как говорят, лучше один раз увидеть, чем слушать его бред. Когда я проходил по центральной дороге, то заметил издали, что главные городские ворота были открыты, а стражники сейчас окружили какого-то купца, у которого было всего две телеги. Но его заставили полностью выгрузить их для досмотра. Жадные скоты, однако. Засунув руки в карманы, я пересек перекресток и оказался на Приморской улице, ведущей к порту, где располагалась стоянка кораблей. Обычно в таких районах всегда довольно шумно, ведь там, помимо вернувшихся из плавания, снуют многочисленные моряки-проезжие, которые пришвартовались на короткий срок и решили не упускать возможности основательно развлечься, в том числе и накачаться ромом. Значит, вдоль берега должно быть множество различных заведений и офисов, связанных с разнообразными гильдиями. Благодаря эволюции человек обитает на суше, поскольку его предки когда-то покинули океан. Однако водные просторы до сих пор привлекают к себе огромные толпы людей. Ведь море даже в наше время продолжает дарить людям жизнь, наполненную разнообразием и суетой. Поэтому, не теряя времени, можно уволиться с работы на судне и сразу же, спустившись на берег, обратиться в какой-нибудь офис, чтобы найти новую работенку. Прогуливался вдоль набережной, любуясь деревянными двухмачтовыми и трехмачтовыми судами, чьи днища плавно качались на серо-голубых водах. Однако я бы не стал называть эти скромные суденышки настоящими кораблями, ведь их возможности ограничены лишь путешествиями по водной глади, что кажется мне довольно забавным. Совсем другое дело — летающие артефактные корабли, способные погружаться в изнанку. Именно их я отношу к категории настоящих кораблей с большой буквы. Конечно, я мог бы попытаться стать пиратом в этих краях, но море — это явно не мое. Как говорится, кто привык к полетам, тот к ползанию уже не склонен. И к тому же, какую добычу можно найти в море? Простой захват кораблей? Это слишком просто. Настоящее дело — это перелететь из одного королевства в другое, захватывая целые замки и дворцы со всеми их сокровищами и тайниками. А еще лучше проникнуть в монетный двор, где чеканят государственные монеты и хранят тонны золотых слитков. Такие трофеи невозможно сравнить с ограниченными возможностями местных приключений. Так что этот вариант я тоже срубил на корню. На пристани были видны лишь вывески гильдии, набирающих новых наемников, что мне не подходило, и вывески морских контор, где вербовали моряков. Также здесь располагалось заведение, принадлежащее гильдии фермеров, специализирующихся на отлове редких мифических и ценных насекомых, их разведении и продаже контрактов на использование этих насекомых. Однако этот способ заработка оказался мне слишком долгим и рискованным, поскольку такие насекомые оказывались крайне уязвимыми и часто погибали от различных эпидемий. Поэтому я свернул с набережной и решил прочесать другой квартал поближе к центру. Вдоль улицы тянулись невысокие здания в несколько этажей и с треугольными крышами. От различных оттенков пестрело в глазах. Некоторые дома были выполнены из деревянных брусьев, покрытых яркими красками, другие — из рыжих кирпичей, а третьи — из серых и бурых камней со светло-зеленым мхом на поверхности. Пока я бродил среди торговых ларьков, ко мне подошел попрошайка с опухшим и красным лицом от выпивки и попросил деньжат. «Слушай, я помогу тебе гораздо больше», — ответил я ему с ухмылкой. «И тебе уже не придется просить у прохожего милостыню. Ты сам будешь всегда при деньгах».
Мужчина в грязных лохмотьях заинтересованно посмотрел на меня, а затем приглушенным тоном спросил.
«Надеюсь, сударь, вы предлагаете мне не участие в каких-нибудь темных делишках?»
Он с подозрением огляделся по сторонам, словно был человеком с паранойей.
«А то у меня и так уже имелись некие разногласия с органами правосудия».
«Нет», — улыбнулся я, успокаивая его.
«Все абсолютно законно, без всякого криминала».
В его глазах вспыхнула надежда и жажда наживы.
«Тогда я весь к вашим услугам», —
поспешно заключил он.
«Слушай, все действительно просто», — начал я объяснение. «Просто идешь и устраиваешься на работу. Вот и все, дело в шляпе. У тебя всегда будут деньги в кармане».
С этими словами я похлопал его по плечу.
«Не стоит благодарить за помощь, приятель. Сегодня я в отличном настроении, поэтому решил поделиться с тобой действительно полезным советом».
Закончив фразу, я пошел дальше, оставив его в полном недоумении. Когда до попрошайки дошло, что я всего лишь над ним посмеялся, а он выругался вслух, а я с довольным видом продолжил свой путь. Ну а нефиг, как говорится, паразитировать, не отдавая при этом ничего взамен.
Хотя я и позавтракал недавно, аппетит снова дал о себе знать. Поэтому я купил пирожки с повидлом в одной из хлебобулочных лавок и отправил это съедобное топливо в свой бак, который называется «желудок». Выходит, что я еще не нашел, где тут можно заработать. А денег уже немало потратил. Такими темпами совсем скоро нищим стану. Когда я повернул на другую улицу центрального квартала, меня чуть не сбила мчащаяся на полной скорости роскошная карета какого-то аристократа. Кучер погонял лошадей так сильно, что они были в мыле, а из их ноздрей шел густой пар. Вероятно, аристократ спешил в свое имение, находясь не в лучшем настроении, возможно, желая как можно скорее насладиться вином из своего обширного погреба, чтобы затем размышлять о том хаосе, который царит в мире. У меня в ордене тоже были погреба, хоть мы от вина и не пьянели толком, но любили пригубить сей напиток, особенно когда удавалось раздобыть на рейде интересный или редкий урожай. Карета давно проехала, и думать о ней уже не было смысла. Вместо этого я сосредоточился на местности. Здесь, в центре, располагалось полно заведений различных гильдий, которые постоянно требовались новые представители. Тут тебе и гильдия магов, занимающихся чуть ли не всем подряд. Но там, насколько я знаю, слишком муторный процесс устройства на работу, так как требуется собрать кучу документов для формальности и пройти дурацкие, но всегда легкие испытания. А я к такому еще не был готов, да к тому же любая прибыль делилась поровну между всеми членами гильдии. Заработал, к примеру, один, а получат все. И где тут справедливость, мне интересно.
Делиться с кем-то своим добром было не в моих правилах.
Слева от меня висела зеленая вывеска гильдии целителей. Тоже такая себе перспектива. Бегать по лесам в поисках лечебных травок, а потом варить зелье часами возле плиты и получать какие-то гроши за это. Но через пару метров я увидел надпись над овальной дверью «Гильдия авантюристов». Любопытно. Чем они там занимаются? И как у них устроена, скажем так, вся кухня изнутри? Я постучался, и вскоре мне отворил их секретарь в синем кафтане, держась за палку и сильно хромая. Оглядев меня, он спросил.
«Сударь, вас ведь интересует работа, да?»
Бросил он мне сходу и пропустил внутрь. «Именно», — кивнул я, и, заложив руки за спину, зашагал по коридору первого этажа, где вдоль стены тянулись книжные полки.
«У нас как раз имеются новые заказы», — щелкнул пальцами секретарь. «Я провожу вас наверх в кабинет начальника. Он все вам подробно объяснит».
Старик, переваливаясь, словно медведь, заковылял по ореховой лестнице и рукой указал мне на нужную дверь. «Благодарю», — бросил я ему коротко и, постучав, вошел в кабинет. Начальник обладал спортивным телосложением и, судя по местным меркам, было ему на вид около 40 лет. На его голове росли редкие русые волосы, а кожа лица и щеки были аккуратно выбриты. Зеленые глаза изучали невозмутимость, в них можно было увидеть признаки острого ума и сообразительности. Я всегда ценил людей, которые не склонны откладывать работу на потом. Начальник располагался в кресле с высокой широкой спинкой и расписывался поспешно в каких-то документах. Он даже не взглянул на меня, когда я вошел, и только буркнул.
«Присаживайтесь, пожалуйста», — указал на стул возле рабочего стола.
Я уселся, перекинув ногу на ногу, и одной ладонью оперся на стол. Он закончил ставить подписи и отодвинул бумаги в сторону.
«Вы аристократ?»
— первым делом спросил мужчина, увидев мой перстень.
«Значит, скорее всего, вы никогда не работали в подобных гильдиях».
Его острый пронзительный взгляд скользнул по моему лицу. «А что, местные аристократы не любят брать у вас заказы? Или платят за них копейки? Мне бы хотелось сразу узнать о возможном объеме добычи, поскольку мелочи меня не интересуют».
Дерзко начал я с самого главного.
Он откинулся на спинку стула и задумчиво постучал пальцами по подлокотнику.
«Аристократы, как правило, живут на доходы со своих имений», — пояснил он. «Юные же отпрыски часто устраиваются на работу в гильдию магов или в гильдию алхимиков,
где труд менее грязен. А доход зависит от количества выполненных контрактов.
Вы, но я не из них,
пожимаю плечами.
А потому выслушаю ваше предложение.
Хорошо. Раз вы новенькие, я расскажу вам все подробно. У нас сейчас есть 5 новых и еще никем не занятых заданий. Если вы возьмете все сразу, то сможете неплохо заработать, поскольку товар, который нужно добыть, высоко ценится на рынке. Однако работа будет вестись в группе, так что придется отделить добычу поровну с товарищами, если они у вас есть. Кроме того, гильдия получает определенный процент, но там хватает, ведь к концу дня всегда появляется множество заказов.
Меня устраивало, что добыча обещала быть неплохой, а процент, удерживаемый нанимателем, не был слишком высоким. Однако я еще не знал, какой именно работой мне предстоит заниматься, и точно не был настроен работать в команде.
«Слушайте, а можно без товарища обойтись? Мне очень нужны деньги, и очень нужна возня с командой. Я не собираюсь ни с кем делиться», —
осведомил я его о своих намерениях. «Не видел смысла делиться. Если я пойму, что не смогу справиться с заказом самостоятельно, то просто не возьму его. А отвечать за других? Нет уж, извините».
«Но вы уверены, что к следующему дню успеете самостоятельно добыть все необходимое? Ведь время — это деньги!»
Я заметил удивление на его лице.
«К тому же, при выполнении задания нередко может потребоваться помощь.
Давайте вы сначала расскажете мне про эти 5 заказов, а я уже отвечу конкретно»,
— сказал ему, как есть.
«Что ж, ладно, как хотите. Тогда быстренько пробежимся по тому, что есть на данный момент».
Начальник отодвинул ящик в столе и вытащил оттуда 5 тонких папок. Я взял у него папки, чтобы изучить свои цели, и, пробежав по ним глазами и прочитав краткую информацию, ответил.
«Меня все устраивает, но поеду на задание один, как уже говорил».
«Я так понимаю, вы уверены в своих силах?»
Тот сцепил руки перед собой, наклонившись ближе к столу.
«Что ж, дело ваше. Но если вы не успеете выполнить все к завтрашнему дню, то не получите ни монетки, а невыполнение автоматически поставит под угрозу нашу сделку и нанесет ущерб репутации гильдии».
Конечно, я понимал, как все здесь устроено, и почему меня провели сразу сюда, ведь внизу был общий зал со стойкой, где стояли девушки, распределяющие заказы среди простых людей. Но меня повели именно к начальнику, так как я был аристократом. Гильдии авантюристов было несколько, и все они конкурировали между собой. А я еще не состоял ни в какой из них. И внизу мог пообщаться с кем-то и, как говорится, передумать выполнять задания здесь. Но даже так я не видел в этом проблемы. Все довольно стандартно. Ладно, пора прикинуть, что же я взял сегодня и с чем буду иметь дело.
7 волков-людоедов? Серьезно? Они что, проводили перепись? Или следили за их численностью? Их может быть как 6, так и целая сотня. А здесь они так уверенно говорят о 7, которых нужно убить, чтобы помочь жителям одной деревушки.
«Я это прекрасно понимаю», — спокойно отреагировал на его заявление. «Что ж, перейдем к заключению контрактов».
«Ладно, если беретесь, перейдем», — согласился он, и я поставил свои подписи в документах.
Когда я это делал, то заметил, как взгляд начальника немного переменился, когда он задержался глазами на моей фамилии. Видимо, тот слышал про моего неродного отца и теперь догадывался, в каком положении я нахожусь. Но мужчина ничего не сказал, не захотев углубляться в вопрос, который ему был неинтересен.
«Отлично!» — вздохнул начальник, убрав контракты в сейф. «А теперь я обязан выдать вам золотой медальон нашей гильдии. Благодаря ему у вас будет временная неприкосновенность, пока вы с нами. Это значит, что никто не смеет препятствовать вашей охоте в лесах лорда, а также в случае чего вам окажут теплый прием местные жители. Ведь представители нашей гильдии пользуются известным уважением в обществе».
Какой же бред? Он реально думает, что я настолько тупой, чтобы поверить? Или так много людей верят, что ему даже лень придумать что-то правдоподобное? Какое гостеприимство? Людям плевать на авантюристов. Черт. Забавно получается, эта вещица теперь единственная золотая вещь в моем арсенале, и я даже не смогу ее продать или оплатить при помощи нее что-то необходимое.
Мне бы сейчас не помешало новое оружие, которое будет получше моего прежнего.
Кстати, а где у вас здесь поблизости оружейный магазин?
Я поинтересовался у него, поднимаясь с места, так как мне хотелось заранее посмотреть на то, чем богат город в плане добротного оружия.
«Хороший вопрос», — одобрительно высказался начальник. «Ведь перед вылазкой на задание всегда необходимо иметь серьезное вооружение, от которого будет зависеть ваша собственная безопасность. Так что рекомендую вам оружейную лавку «Звенящий Ренегольд». Она располагается на городской площади, тут неподалеку. Там большой ассортимент товаров на любой вкус и цвет. Цены, конечно, не самые дешевые, но материал...»
«Да-да, я в курсе», — перебил его сознанием дела в голосе. «Ренегольд — это крепкий и долговечный материал».
«Но там не только клинки из Ренегольда», — добавил начальник. «Полно и других вещей. Арбалеты, луки, метательные ножи, кастеты, копья и прочее. Да и к тому же имеются экземпляры по более экономным ценам и выполненные из менее прочного материала, чем Ренегольд. Но, как правило, это смесь нескольких металлов вместе с Ренегольдом. Так что удачной вам покупки перед заданием».
«Благодарю, но я пока что не собираюсь ничего покупать, а только зайду, чтобы приглядеться. В лес же я отправлюсь вот с этим».
Я показал свой миниатюрный арбалет и небольшой клинок. На этой ноте я вышел в коридор, но перед этим заметил у начальника шок на лице, так как тот даже рот приоткрыл от удивления. Но не смог выдавить больше ни слова. Наверняка он посчитал меня безумцем, раз я с такими игрушечными на вид вещицами решился мочить в одиночку хищников и чудовище кровососа. Оружейная лавка как раз была по пути к моей таверне, в которой мне необходимо было забрать повозку с лошадьми. Ведь не потопаю я пешком в лес. Кроме того, добычу надо будет привезти на чем-то в город. Так что, заметив большую желтую вывеску «Звенящий Ренегольд», я быстренько заскочил туда, и колокольчик на двери звякнул, оповещая хозяина заведения о прибытии посетителя. Владелец в круглых очках находился за стойкой и аккуратно полировал клинок сабли.
«Добрый день!» —
поприветствовал я его и огляделся по сторонам.
«Добрый!» —
он отвлекся от работы и покосился в мою сторону.
«Вас что-то конкретно интересует, сударь?»
Видно, что разговаривать просто ему не хочется.
«Какие у вас цены на одноручные мечи из чистого Ренегольда?» — спросил сходу.
«Они варьируются в некоторых пределах, так как все зависит еще и от рукояти, если на ней имеются украшения, гравировки, и если нужна определенная форма рукояти, а также от самой длины клинка и ширины», —
быстро ответил высокий мужчина со шрамом на носу.
«Никаких украшений не требуется. Меня интересует классика для ближнего боя», — коротко кивнул я.
«Одну секунду», —
произнес владелец и вытащил из-под стойки неплохой с виду серебристый меч.
«Вот, пожалуйста, стандартная ширина, облегченная рукоять, без всякой лепнины и узоров, материал чистый Ренегольд. Оценивается в 15 золотых».
Как-то перегнул он палку с ценой, ведь рукоять облегченная, а длина не максимального предела. Да и к тому же, нет никаких алмазов и прочей дребедени для понтов. Такое не должно стоить больше 8, точно. Уж за свою жизнь я достаточно наторговался с оружейниками. Да хоть это и прочный материал, но не артефактное же оружие, чтобы такую цену задирать. И вообще, даже артефактное можно иногда приобрести по такой цене или дешевле».
«Ему цена не выше 7 золотых», — заявил я серьезным тоном.
«За такую цену поищите в другом месте оружие», — усмехнулся он. «Только не факт, что вам не подсунут смесь металлов вместо чистого Ренегольда».
«Но уж за это пусть тот не беспокоится. Опытный взгляд без труда определит по сиянию, цвету и по весу этот ценный материал, хотя этим и занимаются профессиональные оценщики и коллекционеры оружия».
«Да, пожалуй, поищу такой же меч, но дешевле в другом месте», —
невозмутимо высказался я. Цены, конечно, кусались, и это меня снова не радовало. Вообще, меня не радовала ситуация, в которой я переживаю за деньги, ведь в прошлой жизни у меня их было столько, что...
Блин.
Но когда хозяин лавки заметил на моей груди медальон авантюриста, то немного смягчился.
«Новичок?»
— хмыкнул он.
«Ага»,
— утвердительно кивнул я.
«Что ж, тогда я готов продать вам его за 14 золотых.
Мужик пошел на уступки, а это значит, что бандиты с большой дороги и чудовище тоже портят ему бизнес, так как замедляют скорость поставок или вовсе грабят. Но такая сделка меня тоже не устраивала. Грабеж ведь. А мне еще деньги на еду нужны.
Пожалуй, откажусь. Увы, но таких денег у меня пока нет,
— сразу честно сказал, и он сразу потерял интерес ко мне.
«Дело ваше»,
— отвернулся от меня и стал раскладывать товар дальше. Но уходить я не собирался.
«А вон та четверка метательных ножей, в какую цену?»
— указал пальцем на стеклянную полку стеллажа. «Видно, что я уже бесил его, но мне нужна была информация».
«Это тоже ренегольд, и комплект стоит 2 золотых»,
— последовал ответ.
«Вам показать поближе?»
Ножи из ренегольда — пустая трата денег. Крепость их не так важна, а мне бы подошло что-нибудь совсем простое и дешевое. Главное, чтобы баланс в массе соблюдался. И они были увесистыми. К тому же с ценой он решил надуть меня, они столько не стоят.
«Нет», — отказался я, немного подумав. «Если у вас стальные ножи?»
«Надо поглядеть, так как оружие из свинца разбирают, как горячие пирожки, ведь цена довольно доступная».
Он нехотя удалился в складское помещение. После слов о пирожках мне захотелось жрать. «Что ж ты, кальмар долбанный, со мной делаешь?» А я подумал о том, что этот владелец лавки довольно умен в плане торговли. Его заведение считается, как я понял, одним из лучших в городе. И сюда в основном захаживают аристократы. Но при этом мужик завозит и дешевые клинки, которые будут доступны для всех слоев населения. Короче, выгоду от своего бизнеса он точно не потеряет при таком раскладе.
Через минуту он вернулся и развернул передо мной кожаный лоскут, где в тканевых ячейках хранились 4 ножа.
Я покрутил их между пальцев и подкинул в руке. Вес и форма меня вполне устраивали.
«Цена?» — спросил я.
40 серебряных.
«Дорого», — усмехнулся я.
Владелец заведения закатил глаза, словно будет рад, если я наконец-то от него отстану.
«Ну так идите куда хотите, только не делайте мне нервы», — возмущенно сказал он.
Поход сюда оказался лишь пустой тратой времени, и я вышел из этого места. Я быстро добрался до таверны, заказал себе кофе, блинчики, бестроганов, жареную картошку с грибами, голубцы, шашлык. Ведь перед выполнением задания необходимо хорошо подкрепиться. Быстро все съел, а затем поторопил конюха, чтобы запряг лошадей, после чего тронулся в лес, где должен был найти все необходимое. Действовать нужно было быстро, пока я опять не проголодался. А денег у меня оставалось кукиш с маслом. Пока ехал к месту назначения, думал о магазине и местных ценах. Кажется, много покупать мне не удастся в любом случае. Проблема в том, что за такое паршивое оружие у меня рука не поднимется переплачивать.
Может, мне повезет в другом? Какой-нибудь залетный разбойник нападет на меня с отличным клинком, и я заберу оружие себе после того, как убью его.
Эх, мечты, мечты.
Пока я мчал по пыльной дороге, то подмечал вдали, справа и слева от себя поселения, обнесенные высоким частоколом, где мирно дымился дым от кухонных печей. Но когда я подъезжал к лесу, то заметил уже совсем немирную картину. Возле пруда, рядом с лесом, располагалась какая-то деревня, а весь ее забор снаружи был покрыт следами крупных когтей. Наверное, какие-нибудь оборотни любили сюда наведываться, или те самые волки-людоеды. Причем ворота при входе в деревню были наглухо заперты изнутри, даже днем, и оттуда не доносились радостные крики детворы, которые в теплую погоду обычно резвятся на улице. Короче, судя по всему, все у них печально. Сидят по домам и трясутся от страха, а урожай засыхает и зарастает сорняками. Я въехал вглубь угрюмого леса, в котором преобладали ели, и так как дальше уже проехать не мог из-за чистоты растущих деревьев и торчащих пней и веток, то решил остановить повозку и дальше идти пешком. Но перед уходом я на каждую лошадь поставил энергетическую метку кракена, от которой исходила угроза и опасность. Теперь никто из диких зверей или монстров не нападет на них, так как никто в здравом уме и с чувством самосохранения не пожелает сожрать добычу, которая принадлежит такому могущественному существу, как кракен. Пусть они даже не будут знать, что такое кракен, но вот ощутят его мощь, которую передает метка. Я остановился на долю секунды, и Кракен внутри меня учуял нужную нам цель. А он всегда знает, где скрывается добыча. Так что мне не нужно быть опытным следопытом или охотником и скакать по лесам до поздней ночи, выслеживая дичь. Разумеется, я решил начать с поисков яиц птицы Деку. Кракен уже видел ее в 500 метрах от нас, а следовательно, и я сам тоже. Пернатая черная птица с длинным хвостом строила свои гнезда под землей и маскировала их столь идеально, что даже я не сразу понял, как в него проникнуть, хотя благодаря чутью осознавал, что оно прямо передо мной. Вход в гнездо был прикрыт землей, которую она специально утаптывала, и травой с ветками. Делала птица их под каким-нибудь кустарником. В одном гнезде удалось сразу достать 4 яйца, как и требовалось по контракту. Но неподалеку еще была парочка гнезд, так что я раздобыл 13 яиц. А значит, если и дальше все пойдет гладко, то выручу гораздо больше денег в гильдии. Заполнив заплечную сумку добычей, я удивился тому, что за столь легкую работу получу гораздо больше, чем за какое-либо сражение. Но дело в том, что люди без чутья Кракена искали бы эти гнезда по несколько недель. Им бы очень повезло, если удалось найти хотя бы одно. Ведь, судя по информации, даже охотничьи собаки не чувствовали запаха этих птиц. По идее, чтобы люди могли неплохо заработать на добыче подобных яиц, им бы пришлось поджечь лес. Тогда Деку в панике выскочили бы на поверхность и тем самым раскрыли место своих кладок. Но, разумеется, никто не станет поджигать лес в здравом уме, ведь тогда его жители будут искать себе новый дом. Оставалось выполнить еще 4 задания. Как я понял, пока наемники возились в подземельях, защищая городских жителей, авантюристы, по большому счету, зачищали лес от монстров, которых, по слухам, здесь было полно. Когда я уходил из конторы гильдии, то краем уха услышал, как группа из 3 авантюристов переговаривалась о том, что они недавно закончили зачистку на окраине леса. Выходит, вглубь никто не суется без особой необходимости. Они просто сдерживают напор чудовищ, чтобы те не причиняли так много неудобств поселениям вблизи. А эти птицы Деку прячутся именно в лесной глуши, так что неудивительно, что яйца так дорого стоят. Ведь чтобы добыть парочку, придется собирать целый вооруженный отряд. Но пришлось прервать свои размышления, так как Кракен уже вел меня по новому следу к лесной небольшой опушке. Подойдя поближе, я притаился за стволом поваленного дерева. Среди высокой травы виднелись уши зайцев-мутантов, у которых было по 2 головы и по 6 лап, а шерсть у них была коричневого оттенка. Я быстренько подсчитал их. В поле моей видимости насчитал всего 9 штук, а мне надо гораздо больше для закрытия контракта. Вот начну их отстреливать, они тут же ломанутся в расступную. Придется устроить пробежку с препятствиями. Как бы только не закружилась голова. А то я и так силы на выслеживание трачу у Кракена. А он потом будет питаться моей энергией. Ну ладно, пока голова работает нормально, да и взор не затуманен, а стреляю я метко. Один заяц поднялся на лапы, и я пронзил одним болтом 2 головы. Это был хороший выстрел. Уже успел перезарядиться, благо этот малыш делал это быстро и прицелился во второго. Как все зайцы внезапно поднялись на лапы, их глаза стали красными, а пасти оскалились, в которых я увидел острые клыки. «Миленькие пушистики, ничего не скажешь». Только в информации, которую мне выдал начальник, об этом ничего не говорилось. И как назло, в академии я, наверное, проспал этот урок, где обсуждали подобных зверушек. Свирепо настроенные зайцы помчались на меня гурьбой, и я едва успевал перезаряжать арбалет, так быстро стрелял в них. Последнего убил прямо возле своих ног, но уже просто схватил его за уши и свернул шею. В такой охоте имелся видимый плюс. У этих зайцев, в отличие от их нормальных сородичей, отсутствовало напрочь чувство самосохранения. Они были готовы биться до конца, к тому же несложно было догадаться, что у них коллективный разум. Конечно, проще было их щупальцем ударить, но не дешевле в плане энергии. А еще, как я понял, зря расслабился. Кракен мне сказал, что эти звери способны передавать информацию своим сородичам на расстоянии. И вскоре из леса на меня ломанулась очередная крупная стая зайцев. Я мигом собрал болты, которые валялись недалеко от меня, и тут же пустил их в дело. В конечном итоге тушек вышло даже больше, чем нужно было. Только один вопрос. Как мне их таскать с собой? Можно, конечно, привязать за лапы к поясу, засунуть в рюкзак, но все не влезут, а я не привык оставлять свои трофеи. К Короче, просто связал их всех одной веревкой и, пометив меткой кракена, подвесил на ветвь дерева. На обратном пути к повозке захвачу их и потащу за собой по земле. Волков-людоедов можно было и вовсе не искать, так как до моих ушей донесся их вой. Они учуяли меня раньше, но я ощущал, сколько их и как далеко они сейчас находятся. Их было 11, и среди них имелся старый вожак. Походили твари на обычных волков, вот только размерами крупнее. Я надеюсь, что за переполнение объема работы мне еще и доплатят. Зря я не уточнил этот вопрос заранее. Хищники окружали меня постепенно, а я делал вид, что не понимаю этого, и глупо метался из стороны в сторону, когда они меня окружили. То оскалили зубы. Зря. Двоим отрубил голову, троим — лапы и вспорол брюхо, а остальным пробил головы болтами. Черт, эти туши мне еще тащить до повозки придется. Ладно, свое добро не должно тяжелить плечи, особенно если это добро перейдет потом в деньги. Почему с ними вышло так легко? Да потому что наглые. Раз их больше, то считали, что я уже сожран. Было легко располосовать их с помощью клинка и кракена. Затем, после волков, кракен направил меня к болоту. Там чудовище-кровосос мирно похрапывало в камышах после ночного пира, который он, видимо, устроил для себя на какой-нибудь соседней ферме. Но длинное серое чудовище с бивнями и клыками унюхало меня даже во сне и, подняв свою рогатую голову, мигом вскочило на ноги, чтобы удрать прочь. «Да куда ж ты ломанулся, ё-моё!» — вырвалось у меня. «Обидно, блин. Я тут пробираюсь по непроходимому болоту, ищу его, а он взял и свалил». За ним бегать не хотелось, поэтому прицелился, пока тот петлял между корягами, торчащими из болотной тины, и выстрелил. Попал точно в яблочко, поразив его в шею. Похоже, я сегодня буду работать грузчиком, перетаскивая все эти тяжеленные туши. Под конец оставалось самое сложное, пожалуй. Проклятые лесные гоблины. Те были очень ворчливыми и громко ругались при виде людей. Мне пришлось ловить их по одному, чтобы отрезать острые длинные и с белыми волосами уши. А самый последний вовсе сам себе их отрезал и подал мне. Конечно, это выглядело как бред со стороны, когда он резал их. Но на самом деле он был умнее других. Понял, что таким образом останется в живых. За это я и остальных, кто не сопротивлялся, не убил. Забрал только то, что мне нужно было. Когда я возвращался к повозке, гоблины проклинали меня, на чем свет стоит. А я что сделаю? Сами виноваты. Их вообще-то так-то убивают чаще всего. Они оставляют живых, как это сделал я. Просто эти мелкие гоблины — те еще воришки. Настолько ленивые, что ничего сами не добывают, только грабят по ночам дома у людей, делая подкопы под забором. А воровать плохо, ведь так можно и без ушей остаться. Дальше я принялся перетаскивать к повозке свою добычу, и это заняло у меня целый час, что довольно неплохо, ведь я думал, что больше времени уйдет. Но когда я делал последнюю ходку назад, таща за собой зайцев, то заметил неподалеку в кустах чей-то труп. Это был пожилой мужик со множественными укусами, напоминающими зайчьи пасти. Рядом с ним валялась корзинка с рассыпанными на земле грибами. Видимо, грибник из соседней деревни решил рискнуть и подзаработать на продаже ядовитых грибочков, которые охотно скупают алхимики для своих работ. Вот и напоролся бедолага на стаю агрессивных зайцев.
Что ж, он даже нормального оружия с собой не взял, кроме какого-то кривого ножа и покоцанной дубинки.
Но у меня всегда найдется место для трофеев. Я закинул грибы обратно в корзинку и взял ее с собой. Попробую сам продать алхимикам и посмотрю, сколько они мне за грибочки предложат. Наконец я вышел к повозке, и на моем лице возникла зловещая улыбка. Возле моих лошадей топтались каких-то два задохлика бандюгана с копьями и луком в руках. Один из них заметил меня и крикнул.
«Чего стоишь и зыришься? Проходи мимо!»
«Да уж нет, я слишком устал от этой беготни, и голод мой настолько велик, как ваша жадность. Я очень сильно в душе пожелал им не делать того, что они собираются».
«Это моя повозка», — отозвался я беспечным тоном. «Так что я уже пришел, куда шел».
«А хера ты тут в лесу делал?»
— спросил меня второй с жидкой черной бородкой.
«Я из гильдии авантюристов выполнял задание», — указал им пальцем на свой медальон.
Старался быть добродушным и беспечным. Моя излюбленная тактика. Чтобы потом мог сказать, они сами виноваты в том, что напали на меня.
«А где твои остальные товарищи из группы?» —
с хитрым взглядом полюбопытствовал бандит с крысиной рожей. Я поставил корзинку на землю и отпустил веревку с зайцами, а потом посмотрел ему прямо в глаза и заявил:
«Я и есть моя группа».
«Значит, теперь это наша телега», — заключил с коварством его товарищ. «Мы ее забираем. Рэй, пристрели этого авантюриста», — приказал он мужику с луком в руках.
Как неожиданно, честное слово. Я прибегнул к чутью Кракена, и мое восприятие увеличилось столь сильно, что будто время вокруг замедлилось на секунду. Я успел отбить летевшую в меня стрелу мечом. Голова сразу сильно закружилась, так как на этот раз я вытянул многовато энергии. Но, несмотря на это, вскинул арбалет и выпустил болт. Лучнику прошибло глаз болтом, а второму я продырявил пузо, когда оказался рядом с ним. Не убил их, но вполне сойдет для человека, у которого все помутнело перед глазами. Они валялись на траве и корчились от боли. Я же с трудом загрузил последнюю добычу в повозку, ведь меня слегка пошатывало. Но перед тем, как отправиться назад, я обчистил карманы этих грабителей. Добыл лишь пару монет, но забрал лук и копья, чтобы потом продать. Добивать их не стал. Мне понравилось, как легко они вынесли мне приговор. Теперь пусть полежат и подумают о своей дальнейшей судьбе. Пора было возвращаться в город и поскорее получить свое честно заработанное золото. А затем наесться до отвала, а то от потери сил, как бы мне не вырубиться раньше времени. Тяжело забрался в повозку и тронулся в путь.